жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Вербицкий. Дима, здравствуй.
Здравствуйте, Наталья.
Дмитрий приехал очень-очень издалека, но для меня такие названия, как Магадан, Хабаровск или Лесосибирск, это что-то, что есть на карте, но не существует на самом деле. Мне так кажется. Но ты приехал из реального города Лесосибирска.
Да, и он реально существует, потому что я в нем живу. И живу уже немногим более 7 лет. Как я сам узнал об этом городе, как я сам приехал в этот город.
Да, и как в сказке говорится, но, в общем-то, речь не об этом городе, а речь обо мне.
Ну, вообще-то я хотел рассказывать не о себе, а о том, какое чудо в моей жизни случилось. Как я раньше жил, да, и как сейчас живу. Как вы уже сказали, меня зовут Дмитрий. Буквально через 2 недельки мне будет 37 лет. Родился и вырос я в городе Красноярске. В нормальной, в принципе, семье. Мама работала на заводе цветных металлов и золота. Как она любила выражаться всегда, что я приехал из деревни в одном пальто и вот всю жизнь проработала, всего добилась сама. У отца были золотые руки, он столяр-плотник, все время что-то делал дома, в те времена мало что продавалось в магазинах, но он так все собирал сам. Вся мебель дома у нас, кухонная мебель, была собрана его руками. Но у отца была одна проблема. Отец любил выпить.
Одна проблема, которая, как правило, тянет за собой сколько? 6-12 следующих, да?
Ну, я не считаю такие моменты, как он, то, что он курил там где-то еще. Вот, ну, у него была такая пагубная, очень сильная проблемная привычка, он любил выпить. Когда я рос, ну, мальчишкой, в школе учился, я, видя эту всю ситуацию, я точно знал, что я никогда не буду алкоголиком. Я точно знал, что я не буду пить. В принципе, почти так и случилось. Родился я еще, ну, Советский Союз, другая страна. И мы вот во дворе мальчишками, ну, все вместе, вот оно было вот как-то так дружно, мы все вместе, ну, начали немножко выпивать, и потом в нашу жизнь пришли наркотики. Довольно-таки детьми. В 13 лет мы попробовали наркотики. Сначала это были какие-то курительные, там трава, конопля. А потом уже мы, так получилось, пришли такие серьезные наркотики. Каждое лето я уезжал в деревню к родственникам мамы, там отдыхал и приезжал к школе. И вот однажды я приехал, вышел в свой родной двор к ребятам, говорю: ребята, я приехал, давайте быстрее там вот что-то придумаем, там покурить. Они говорят: ты что, друг, сейчас уже совсем другая тема, все по-другому, и вот повели меня, ну, употреблять другие наркотики. Они уже недавно попробовали. Как я потом уже понял, это был неосознанный мой выбор. Это все было сделано за компанию, как с друзьями. Вот, ну, я знал, что ничего плохого не буду. Дружба была очень важная, крепкая. Да, ну, я с ними. С ними всегда, при любых обстоятельствах, за все, потому что, ну, это мои друзья. Уже намного позже, потом, когда я сидел в тюрьме, я узнал о том, что наркотики – это поезд. И конечная станция этого поезда – это смерть. Но иногда у поезда бывают остановки в тюрьме. Если ты не успеваешь на этой остановке сойти, ну, то однозначно ты приедешь на свою конечную станцию. Да, ну, мне, конечно же, это не понравилось. Первый раз посадили меня, ну, так скажем, по меркам даже моих друзей, того общества, в котором я общался, с кем общался, вот в котором жил, посадили меня довольно-таки поздно. Все мои друзья раньше. получали наказание заслуженное, так скажем. Я первый раз попал в тюрьму в 22 года. И буквально сразу же с первых дней я понял, что тюрьма – это мой дом.
То есть не испугало?
Нет, там были наркотики, там было все, что мне нужно было, там были друзья, которых я давно знал. Так как ребята мои друзья уже сидели, я про тюрьму все знал, все повадки, как там необходимо жить, что делать, какие-то там моменты.
Ну и как я понимаю из бесед здесь в студии, очень важно понятие, вот эти воспринятия, но ты их принял еще до.
Я в детстве жил, в детстве я с этим жил, среди тюремных людей. Потом, когда начали употреблять наркотики, когда друзьями их посадили, моими друзьями стали люди старше меня. Ну, вот как-то меня тянуло вот к такому. Это, как правило, были люди из преступного мира. И сам я, о чем мне сейчас, конечно, неприятно и стыдно вспоминать, но я знаю, что это было, никуда оно не делось.
Дима, и это хорошо, и это нужно. Если забыть прошлое, то ты сам забудешь, откуда ты вышел, и Бог откуда тебя достал, и не сможешь донести другим. Ребята, я был там, где вы, и выход есть. Мы не смакуем здесь в эфире прошлое, но мы рассказываем о нем.
Мое прошлое было таковым, что я никогда нигде не работал, и приходилось на очередную дозу мне воровать. Воровать, я стал специалистом в своем деле. И так часто бывает, были разные знакомые, и на примере этих знакомых я видел, у кого были богатые родители, их клали в какие-то лечебницы, они очень часто там какие-то курсы проходили, куда-то уезжали. У одного моего знакомого был папа-архитектор города, и он его, ну, в те времена еще, вот после перестройки, начала вот как бы нашего СНГ, России, он его уже тогда везде отправлял, в разные какие-то страны, за границей, его везде лечили, он приезжал и опять употреблял наркотики. И я, видя, что, ну, это все уже невозможно бросить, я даже никогда не пытался, ни в одну больницу я не ложился. Я, если куда-то уезжал, бывало, на лето, там, на месяц, может быть, в деревню, и то потом приходил сезон, наркотики вырастали, и я срывался и все равно как бы возвращался вот в ту область, где жил. Менялись друзья, менялись люди, с которыми употреблялись наркотики, но жизнь не менялась. Это было уже осознание того, что я плотно нахожусь в рабстве, что я не принадлежу сам себе, что выхода из этого нет.
Дима, и ты один из тех, один из них, которые не уловили вот эту вот точку невозврата. Каждый человек, который был в прошлом наркоман, который здесь гостем в студии является, он говорит, что я не заметил эту точку невозврата. Я каждый раз думал, что я-то смогу бросить. И вдруг оказался именно на том уровне, когда я понял, что вернуться назад не могу. Ты тоже из этих же?
А вы знаете, я никогда не думал, что я могу бросить. Я даже никогда не пытался бросить, потому что я уже знал.
То есть ты эксклюзивен, ты сразу знал, что нельзя бросить. То есть ты сам себя не пытался обманывать?
Когда это только начиналось, это было в радость. Это было мое родное, вот это вот находить деньги, находить наркотики, вот, это была жизнь, и она мне нравилась. Но когда пришли последствия, серьезные последствия, то я уже понимал, что все, я бросить не могу. Я это мог говорить вслух, где-то там, ну, в компании, в тюрьме, может быть, я говорил, я все, сейчас освобожусь, колоться не буду. Но в душе я знал, что я сейчас откровенно вру этим ребятам, я знал, что я буду колоться. Я освобожусь, и первое, что я, как правило, делал в первый же день, когда я освобождался с колонии, я шел и употреблял наркотики. Наркотики я находил и в колониях, и в каких-то других городах, куда меня заносила, ну, жизнь, так скажем. Всегда можно было найти вот то, что хотелось найти. Однажды, находясь в колонии, я сидел как-то у себя там в комнате, в секции, смотрел в потолок, по сторонам, вроде бы все было. Ну, была пища, там были условия быта достаточно хорошие, там положение определенное. Все было хорошо. Я четко, ясно понимал, что я научился здесь жить, я знаю, как здесь жить. Но внутри в меня было такое осознание, я не хочу здесь жить. пусть у меня не будет ничего, пусть я буду сидеть в голых стенах, но я буду на свободе.
Это что-то извне пришедшее, что-то новое?
Да, это была не свобода душевного плана. У меня не было свободы внутри. Стены меня никогда не ограничивали, потому что мой такой характер бунтарский, он... Я всегда воевал вот с этими там милиционерами, вот кто там обслуживает колонии, всегда нагло говорил о том, что «что вы со мной делаете? Ну, я уже сижу в тюрьме, ну что мне теперь, тюрьмы бояться?» Или такая была пословица «куда вы увезете меня дальше этих стен?» Вот. По приезду в любую колонию там, или в любое учреждение там, спрашивают «какая профессия?» Я всегда говорил «моя профессия – радиослушатель». Вот, ну, это означало то, что никогда я нигде не работал, нигде, ну, ничего не могу, не хочу и не буду ничем заниматься. Как правило, это, ну, за собой какие-то последствия влекло, но зато это было заявление такое о себе, как бы, и дальнейшее уже было проще вот это разгрести, и дальше можно было как-то жить и обходить острые углы, может быть, и не попадать.
Ну, то есть пассивный существователь.
Да, для себя, только для себя цель была, ну, скорее освобождение и дальнейшее продвижение жизни. Несколько раз я пытался, освободившись, как-то начать новую жизнь. Я шел устраиваться на работу. Однажды я столкнулся с такой ситуацией, когда я пришел устраиваться, меня спросили там, ну, как, где работал? Я говорю, ну, там, в частных организациях. Он взял мой паспорт, позвонил какому-то другу, который работает в милиции, тут же назвал мою фамилию, и ему сообщили о всех моих судимостях. А судимости у меня были такие небольшие, потому что, как правило, судимости были за наркотики. Поймают с дозой год, там, полтора года, вот год и восемь.
Ну, то есть горемыка. Сам мучается и ничего такого особо преступного не делает.
И он мне говорит, так ты же вот такой-то, там на тебе пятна этого печати негде ставить. Ну, и мне это стало унизительно, так неприятно. И я думаю, ну, не буду больше ходить устраиваться на работу, и все по-старой. Думаю, у меня есть работа, которую я умею делать, знаю. И вот, когда я очередной раз, последний раз вышел из тюрьмы, я встретил одного моего знакомого. Он на 10 лет меня старше. Я встретил его и не узнал его. Он был довольно-таки хорошо одет. И я ему говорю, слушай, что с тобой случилось, Володя? А он говорит, меня Бог освободил от наркотиков. Я говорю, ну да, чудесно. И как-то он мне дал визитку свою, рассказал, куда приехать, в Красноярске. И мы с ним разошлись. Я в это время шел за наркотиками. И вот буквально за полгода после того, как я освободился, я уже несколько раз там попадался в руки людей, которые работают в органах, которые борются с распространением наркотиков. Там несколько раз мне приходилось уже эти наркотики глотать. Там я уже опять был вот рядом с тюрьмой, но я понимал, что я не хочу в тюрьму. Я больше не хочу в тюрьму, не хочу воровать, потому что люди вокруг стали такие предатели. Доверия уже никому не было. Я уже перестал доверять сам себе. И больше, я даже скажу, я уже ненавидел самого себя. Ненавидел за те поступки, которые совершал против близких, друзей, которые у меня еще оставались с детства, так скажем, которые не попали вот в этот круг с употреблением наркотиков. Кто-то в армию, кто ушел, когда мы все это начинали.
Ну, то есть вот это все точка невозврата. И в твоей пагубной привычке ясно, что оттуда выхода нет. И также точка невозврата во внутреннем мире. Ты дошел до того, что возненавидел самого себя.
Да, совершенно верно. Однажды мне моя мама сказала, видя на все вот это, она мне сказала. Она говорит, знаешь, я, говорит, сейчас возьму всю аппаратуру, которая у нас в доме, унесу соседям напротив и заявлю в милицию о том, что ты меня обокрал. Мне поверят, ну, и тебя посадят, и тогда я буду хоть немножко спокойно, потому что там тебя три раза кормят, ни разу не бьют, ты там одет, обут.
То есть у мамы уже тоже точка невозврата. Я знаю этих мам, я пишу созависимых здесь, я с ними знакома. Это уже серьезно, когда мама пытается где-нибудь тебя сберечь, где-нибудь это в тюрьме.
Да, и тогда я думаю, ну неужели я самый единственный человек, кто меня по-настоящему любит, это моя мама, и уже и она меня не может терпеть, я и ненавистен. Потому что ну, в ее квартиру я водил каких-то своих друзей, там чем-то мы занимались, естественно, она уже не могла это терпеть. И тогда я вспомнил про своего друга, позвонил ему, сказал: «Володя, я знаю, у вас есть такие реабилитационные центры, ты бы не мог меня отправить туда?» А на что он мне ответил, он говорит: «Ну, Дмитрий, очередь со всего бывшего Советского Союза, ну, тебе нужно месяц ходить в церковь по воскресеньям, вот, чтобы мы видели о том, что ты действительно желаешь поехать, что это не просто какой-то вот, какая-то чувств, волна, вот тебе плохо сейчас, и ты решил, а завтра у тебя отойдет там, и ты не захочешь уже ехать». Говорит: «Приезжай, поговорим». Я приехал. Перед тем, как поехать, я помню, достал, там у меня был белый костюм, я его одел, такой чистенький. С таким видом я ехал в церковь, что не они мне нужны, а я им нужен. Что я все хорошо, у меня вроде-то еще, в принципе-то я еще могу жить. Но если хотите, вот я вот он вроде как. Я приехал туда, там происходило собеседование как раз вот с зависимыми, с их родственниками. И сидели какие-то девушки, там парни. Один был с гитарой, я опоздал, пришел, сел так между там людьми где-то на стульчик, и вот парень начал играть на гитаре, начал петь песню, и слова этой песни были таковы: «Отец в лицо мне бросил, ты мне не сын, ты наркоман, а я сжимал игла, шприцу игла», что-то вот такое вот. Я тут же вспоминаю наш разговор с мамой, когда она мне вот это вот все сказала. И у меня прямо откуда-то изнутри просто, ну, вопреки моим желаниям, полились слезы. Ну, естественно, 29 лет, ну, стыдно, девочки тут, мальчики сидят, у меня какие-то слезы. Я наклонил голову, у меня слезы текут, и парень этот, Роман, он говорит: «Ой, нет, не могу», говорить что-то, говорит, самого внутри передернуло, он отложил гитару, не закончив эту песню. Рядом сидела какая-то девушка, она говорит: «О, ничего, парня накрыло». И все, до конца вот этого собрания я не поднимал уже головы, потому что мне было очень стыдно поднять голову, что я расплакался. Когда все уходили, я уже вроде слезы перестали, ну, плакать перестал, но я голову не поднимал, все уходили, кто-то там подал мне руку, я, не поднимая головы, пожал ему руку, они все ушли, и мы остались вот с моим приятелем Володей вдвоем. Я рассказал ему все о том, как я сейчас живу, он рассказал о том, как он пришел к Богу, как его Бог спас. Он рассказал мне о том месте, которое в Библии описано как ад, о том, что темно, кромешная темень, мучение, скрежет зубовный, говорит, слезы и обида. Ну, говорит, вот откуда вот ты, когда, говорит, зубами скрежещешь, ты на кого обижаешься? Я говорю: «Ну, на себя». Он говорит: «Так вот и люди будут скрежетать зубами, обижаться на себя, потому что Бог им предлагал выход, не избрали». Я тогда вспомнил те моменты, когда обычно закрывают в КПЗ, там, ну, перед тюрьмой, и вот ты болеешь, так называемый кумар это был, и обижаться-то тебе не на кого, ты же понимаешь, я всегда на себя вот, ну, говорил, ну, раз ты вот, гадина, кололся, ну, вот тебе и наказание, и сам себя там, как бы, так гнобил внутри. И я подумал, думаю, нет, я не хочу вечно вот эти мучения, которые никогда не кончатся, вечные мучения, я думаю, я не хочу попасть в ад. Ну, я вот так подумал, я говорю: «Володя, помоги мне уехать в реабилитационный центр». А он говорит: «Ну, тебе нужно будет прийти в воскресенье на богослужение, чтобы ты посмотрел, как это все проходит».
Дима, я хочу задать вопрос. Как ты думаешь, это уже вера, не зная Бога, поверить в то, что есть ад? Это уже какая-то вера?
Я всегда верил в Бога. Я его не знал, но я всегда верил о том, что Бог есть. Я представлял его, может быть, каким-то старцем где-то там на облаках, но то, что есть Бог, я всегда знал. Каждый раз, попадая вот в КПЗ, я всегда говорил: «Бог», ну, сам в себе внутри говорил: «Бог, вот освободи меня, пожалуйста, вот если ты сейчас прокурор, если не выпишет мне там сотку на тюрьму, пожалуйста, я не буду больше никогда употреблять наркотики, не буду воровать, помоги». И всегда я ехал на тюрьму, никогда меня до суда не отпускали, но я всегда забывал об этой просьбе. Только потом я понял о том, что я говорил неправду, что я врал на тот момент.
Врал Богу. Себе и врал это... тому Богу, к которому
да,
обращался.
К которому обращался, да.
Дима, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу. В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дмитрий из Лесосибирска. Как говорится, все бумаги подписаны, уже были у тебя внутри, в твоем понимании, в уме, в сердце. Ты должен менять жизнь.
И с этим я приехал на воскресное богослужение в центральную церковь, дом молитвы города Красноярска. И это был праздничный день. День Пасхи, Светлого Воскресения. Это тысячное такой дом молитвы, тысячи народу там, я зашел, никого не знаю, мне так было как-то неудобно. Причем это немного отличалось от той традиционной церкви, которую я знал, ну, иногда заходил православно здесь. Люди просто на лавочках сидели, там с друг другом разговаривали, оживленно так беседовали, все какие-то были, как будто они как родственники, вот друг друга там обнимали, все у них так весело, а я зашел куда-то в уголок, забился, сел.
Чужой всем, плохой внутри, сам себе ненавистный.
Вы как будто были там рядом что-то.
А они счастливые, а они правильные. А ты такой кусок грязи зашел, затолкал себя в угол.
Вы что, раньше меня знали?
Нет, это такая система.
Ну так оно и было.
Знаешь, каждый человек индивидуален у Бога, но отправные моменты, они повторяются.
Да, так оно и было. На самом деле я в уголке так присел, где-то свободное местечко нашел, чтобы меня никто не тревожил. А сидел, слушал. о чем там говорили? Как много очень говорили о том, что это исторический факт. Историки того времени описывали воскресение вот Иисуса Христа. Ну, я так как бы воспринимал что-то там, новые какие-то события. И тут я увидел одного знакомого молодого человека, с которым раньше употреблял наркотики. Ну, потом как-то разошлись наши дорожки. То ли я сидел, то ли он сидел. Я смотрю, он принес какую-то записку, положил поближе к проповеднику и ушел назад. Я к нему подошел и говорю: «О, привет, ты что здесь?» Он говорит: «Пойдем выйдем». Мы вышли с ним на улицу, и он мне рассказал о том, что он недавно был в реабилитационном центре, но не смог там оставаться, ушел оттуда, обманул таксиста, еще у таксиста забрал телефон, и вот сейчас его за это будут судить, у него там 2 или 3 статьи, и вот он принес записку, чтобы за него помолились, чтобы его не посадили. Я говорю: «Ну ты даешь, конечно, ну, сам убежал, еще хочешь, чтобы тебя не посадили». Ну и все, мы с ним договорились, что сейчас я отбуду это служение, мне скажут, когда мне ехать в реабилитационный центр и куда, и мы с ним сейчас поедем вместе там соображать. Вот так выражусь. Богослужение проходит с 11 до часу, как он мне сказал, потому что я был первый раз там. Время 10 минут второго, никто из дома молитвы не выходит. И он мне говорит: «Пойдем, зайдем, найдем Володю, сейчас все спросим». Я говорю: «А что они еще не выходят, там же не кончилось?» Он говорит: «Да не, я их всех знаю, они там, говорит, очень долго сейчас будут общаться», говорит. И вот мы заходим в дом молитвы, все стоят. Тишина, и только человек с микрофоном таким тонным голосом говорит: «Все, кто хочет попросить прощения у Бога, ну, кто хочет, чтобы у него началась новая жизнь, подходите, пожалуйста, к центру зала, сейчас будем молиться». Он берет меня за локоть и говорит: «Я знаю, тебе надо туда, пойдем». Я говорю: «Да ты что?» Пытаюсь от него, ну, вырвать локоть. Он говорит: «Да я знаю, пойдем, пойдем». И тянет меня в центр зала. Мы вот начинаем с ним перепираться. Я смотрю, на нас уже обращают внимание. И просто из-за того, чтобы на нас не смотрели люди, я повинуюсь. Он ведет меня, и я иду вместе с ним. Мы подходим, человек 30, там может быть толпа так народу, мы не одни. Мы встаем. И человек с микрофоном, проповедник, он говорит: «Повторяйте за мной». И я помню, там были такие слова, что: «Господи, я верю, что ты умер за мои грехи. Я верю, что ты воскрес. Прости меня за все, что я сделал. Я не хочу так больше жить». Я помню, что я повторял эти слова, и я действительно не хотел так больше жить. «Дай мне новую жизнь». Я просил его.
Ну, скажем так, тебе эта тема подошла.
Да.
Она была, конечно же, новая, инородная частично, но тебе это подошло, да?
Да, то, что вот там просили повторить, я повторял, и я повторял, я помню, что я не врал. Я действительно не хотел так жить, я хотел жить по-новому. А на следующий день меня отправили в город Лисибирск.
Прямо на следующий день?
Да, прямо на следующий день.
О!
Понедельник меня отправили в город Лисибирск.
Кто так быстро поработал?
Вот координатор вот Красноярского края Евгений, ну, видели как бы мое желание, видели, что я вышел в воскресенье на молитву покаяния, видимо, подумали, что действительно парню очень плохо и нужно ему помочь. Когда я уезжал, я на автовокзале встретил одного из приятелей, так называемых, с которым некогда отбывал наказание, вот, и он мне говорит: «Ты куда поехал? Зачем тебе это аллилуйя?» Говорит: «Я знаю, там вот один из наших знакомых украл у цыганей там несколько килограмм наркотиков. Поехали туда, я вот у него там был, там все хорошо». А, наверное, один из таких разов, который в моей жизни запоминающий раз, я помню, что я отказался от наркотиков. Я говорю: «Ты знаешь, я уже устал, я не могу уже больше употреблять наркотики, я поехал, у меня вот в руках билет». Он мне дал свой номер телефона, я помню, я его хранил еще где-то месяц, наверное.
Дима, ни одна история вот в этой студии не обошлась без такого искушения. Вот в тот момент, когда человек решает переменить жизнь, обязательно найдется друг, который предложит что-то даже более крутое, чем до этого.
Да, это было действительно такое предложение. Я потом уже, размышляя об этом, я понял, что это все было неспроста.
Ну, то есть дьявол тоже работает.
Да,
Бог сильный, но дьявол,
существует.
Он пытается столкнуть.
Когда я приехал в город Лисибирск, меня привели в реабилитационный центр в Лисибирске. Это был такой коттедж двухэтажный. Я увидел там ребят, таких же в наколках, с такой же судьбой, которая отпечатана на лице, но я увидел в них другие глаза. Они были радостные, горящие, светящиеся, они улыбались мне. И эту улыбку я мог отличить от той улыбки, которой улыбаются люди лагерные. Эта улыбка была искренней. Это не был оскал какой-то, когда люди тебе улыбаются, на самом деле у них за спиной там нож, чтобы воткнуть тебе в спину, скажем образно. Вот это была какая-то такая другая улыбка, яркая. Вот. Но я все равно думал, что-то им, наверное, от меня надо. Когда мы ложились спать, я помню, что самое, чего я не хотел всю ночь лежать, не спать, потому что я знал, что будет кумар. И мне ребята говорят, а ты помолись и скажи, Бог, я не хочу вот болеть, помоги мне, чтобы я спал. Ну, я думаю, ну ладно. И когда все легли, я так и сделал. Я вот как-то в сердце своем, ничего не говоря, внутри как-то с мыслями, начал о чем-то говорить Богу. Ну, не зная, какой вот он, кто он, но я начал, как и раньше, может быть, вот в КПЗ, что-то с ним разговаривать. И потом я открыл глаза, была ночь, я думаю, о, я спал, ничего себе, интересно. И опять продолжил разговор, и второй раз опять открыл глаза, это было уже утро. И для меня это было просто вот каким-то, чудом. Это было действительно чудо в том, что я спал, зная, что когда люди не употребляют наркотики, сна у них нету. Помимо того, что нету сна, еще и есть некие такие болезненное физическое состояние. Вот что со мной произошло, у меня не было этой болезни, у меня не было кумара. У меня было небольшое недомогание, там как-то физически тело мое чувствовало, неважно себя, но это было не то, что я испытывал много-много раз.
Назовем, не было ломки.
Да, не было ломки. Это было для меня вот просто чудом, в которое я знал, что его сотворить никак невозможно. Я ничего не ел, воду не пил, никто мне ничего не подсыпал, и я подумал, что Бог... Есть.
Это 100%. То есть ты был слабенький, и Бог сделал что-то видимое для тебя.
Да.
Он маякнул.
Да-да, маякнул действительно он таким образом. Дальше я начал читать там Библию, мне говорили, читай, Новый Завет, я читал, и действительно моя жизнь начала меняться. Потом, когда я больше узнал о том, что меняет жизнь людей, это молитва покаяния, я понял, что там тогда, в доме молитвы, вот первый раз, когда я туда пришел, что именно там случилось мое покаяние. Когда я, вот этот вот друг, он меня подтолкнул, дернул меня за руку, говорит, пойдем, я знаю, тебе надо туда. Вот там я действительно искренне просил Бога о том, чтобы моя жизнь изменилась.
Послушай, а вот этот отряд, он тоже отряд, но не такой, как в тюрьме. Ну, ребята прошли все. Я так понимаю, в реп-центрах ты попадаешь в такое сообщество, где ребята прошли наркотики, алкоголь, судимость, да все что угодно, до убийств. Но это уже другой какой-то отряд был. Ты уже что-то другое видел в этом сообществе. Ты просто говорил до этого, очередной раз попадая в тюрьму, я понимал, я не хочу больше сюда. Так, здесь тоже ребята, они тоже не святые. Чем отличались эти сообщества?
Интересным образом таким была работа Бога о том, что я когда попал в реабилитационный центр, там как раз большая часть людей, это были люди, употреблявшие наркотики, и люди из той среды, из которой вырван был я. Люди хозяйские, отсидевшие срок. Как правило, были такие определенные соприкосновения, и там есть правила, нельзя драться, ругаться там, но...
Ну, там нельзя ничего привычного, нельзя курить, наркотики, нельзя материться, нельзя драться, и...
Но попадались такие люди, которых я считал ниже себя, и мне хотелось поставить их на место, но они вели себя как-то вызывающе, а ударить их нельзя было, как-то там оскорбить. А я помню, однажды ударил сильно в стену от злости, разбил до крови кулак, вышел на улицу, хожу, рука болит... И как бы нужно идти сейчас еще и просить прощения у этого человека, примиряться с ним или собирать вещи, ехать домой. И я думаю, а домой я не хотел, потому что я приехал туда по собственной воле изменить жизнь. И я думаю, зачем я это сделал? Сам себе навредил, и сейчас еще мне надо с ним идти просить прощения, обниматься. Так лучше, может, вообще не ругаться. И я пришел, ну, попросил прощения, действительно, мы с ним там обнялись, пожали друг другу руки, и я вот тогда помню, что думаю, зачем нервничать, зачем ругаться, ведь я же хочу здесь остаться, я не хочу уезжать. А так это было со мной в первый раз. Потом, когда я прошел курс реабилитации 2 месяца у нас вот в Красноярском крае, я решил домой не ехать. Я сказал, ну, в молитве я попросил Бога, чтобы Бог усмотрел мне остаться в реабилитационном центре, как-то вот служить. И действительно, один служитель из этого центра в Лесибирске, Дмитрий Емельянов, он уезжал на Украину для того, чтобы открывать новый реабилитационный центр, и я остался помогать другому служителю. Я остался помощником в этом центре, и тогда уже туда приезжали, помню, люди, которые употребляли алкоголь, вот как-то другое немножко, чтобы для разнообразия общения, но периодически что-то изнутри, из моего сердца Бог вытаскивал вот эти вот старые, ветхую жизнь. И один раз такой случай произошел со мной, когда я последний срок отбывал, там в моем отряде был парень, которому оставалось там, ну, месяц до освобождения, до конца срока, и у него были кеды, которые я просто забегал в течение дня там в отряд к нему. Он лежал, отдыхал, он уже нигде не работал. Я забегал, хватал кеды, и он все время пытался как-то меня остановить. Я эти брал кеды для того, чтобы играть в футбол. И он говорил, да мне в них ходить, там мне в столовую идти. Я говорил, да иди в тапочках, если что-то случится, я раскидаю там за тебя, не переживай. Я тебе их там верну постиранными, ну, отдам, кто надо, постирает там, если что-то порву, зашью, что тебе месяц до свободы. И он все время противился, каждый раз. Ну, каждый раз я там вроде как и не силой так, но все время я добивал своего, эти кеды брал, бежал, футбол играл там и назад ему возвращал потом. И вот однажды, когда я был служителем центра, в центр приехал этот парень, он был с другой деревни, там, мы бы никогда с ним не встретились, и он приезжает в центр, и он видит меня, как того, который забирал у него эти кеды. И тут я ему задаю вопрос, правило, нужно сдать документы, там телефон, деньги, чтобы это не было с собой на кармане, это сдается все служителю, служитель-то убирает куда-то под ключ. И я ему говорю, давай паспорт, там телефон. И я вижу у него в глазах опять вот этот вот, что опять, ну, все у него забирает этот же человек. И я это увидел. И когда он пошел вниз там кушать, его ребята кормили, я думаю, ну как же ему показать-то, что я не тот вот верба, которого он знал. И я ему стелю постель, об этом вот размышляю. Я смотрю, он поднимается, смотрит на меня. Я смотрю в его глазах недоумение.
Ужас. Ты стелишь
да.
ему постель?
Да. Когда я понял, почему это его не тот человек, который у него все забирал, я смотрю, и он видит, что я служу ему. Я стелю ему постель, там пододеяльник вправляю, там простынь. Вот это. Я смотрю, он смотрит на меня, и у него в голове несостыковка. И это было видно по его взгляду. И он потом ко мне подошел, он сказал, говорит, слушай, а ты как-то вот изменился. Я сначала, говорит, ну не понял, а вот сейчас я вижу, ты какой-то другой, вот ты не тот, который был раньше.
Дмитрий, время нашей программы подходит к концу, но ты очень интересно рассказываешь об вот этой вот преемственности, именно которая в реп-центре существует. Ты успел рассказать о своих трудностях, ты успел рассказать место выхода из этих трудностей, что это Христос, только Христос. И дальше идут следующие за тобой, такие, как ты был, а ты уже служитель.
Угу.
Коротко, закончи.
Сейчас я хотел бы закончить тем, чем я сейчас занимаюсь. Я сейчас занимаюсь тем, что посещаю тюрьму и изолятор временного содержания.
То есть
в том
продолжается
месте.
Это служение таким, как ты был раньше,
да.
Все время на твоем пути теперь эти люди, и ты им служишь.
Да. Я им говорю о том, что есть выход, я этот выход нашел, и, ребята, вы тоже можете этот выход найти, если у вас есть желание, если вы хотите, если вы ищете этот выход, то этот выход…
Озвучь, вот, пожалуйста, этот выход.
Этот выход – Иисус Христос, который извязан был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего на нем, и ранами его мы исцелились.
Дмитрий, пассивное знание, что Бог есть, спасает?
Я знал, что Бог есть всегда, но меня это никак не спасало.
А что?
Меня спасло то, что я поверил в это. И я действительно захотел, чтобы моя жизнь изменилась. И я сделал шаг в сторону Иисуса Христа. Это было тяжело — выйти в центр зала. Я пошел туда, я помню, мне было стыдно, что все на меня смотрят. Но я точно ясно помню, я не хотел так больше жить.
Я напомню. Это была красивая, огромная, чистая церковь, еще и праздник, украшенная, и ты ничтожество, которое должно было выйти перед всеми. То есть это много нужно было смирения для этого. Ты вознагражден?
Да, я вознагражден. Я сейчас живу такой полноценной жизнью. У меня семья, мы с супругой родили 2 детей, вот. Я счастлив, просто радуюсь. У меня очень много друзей в разных городах мира. И я думаю, что я бы никогда бы в жизни не приехал бы в Москву и не попал бы ни на какое радио. Единственное, о чем могли меня показать по телевизору, это какие-то криминальные сводки. Вот как-то так.
Большое спасибо, Дмитрий. Время программы подошло к концу, и... Спасибо и до свидания.
Да, я бы хотел бы еще вот поблагодарить бабушку моей жены, потому что это самый такой старый пожилой родственник, и я знаю, что она за нас молилась. Длительное время она молилась за свою внучку, которая является сейчас моей женой.
Это член церкви Ковчег Лилия Федоровна, да, которая молилась за свою внучку, которая была наркоманкой, да, которая теперь тоже свободна от своего греха, которая теперь твоя жена. Много чего еще мы могли бы с тобой рассказать, но я думаю, что это для следующей программы. Ты когда-нибудь еще приедешь в Москву, и мы снова можем встретиться здесь. Дима, спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Я напомню, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость Вербицкий Дмитрий из города Лесосибирска. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать нас в интернете, заходите на наш сайт www.rcr.ru.